традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 13 февраля, сейчас 19 часов 7 минут. В студии Юрий Будкин. Добрый вечер. В течение этого часа мы говорим о будущем Минского процесса. Вот смотрите, 12 февраля в Минске завершилась встреча контактной группы. Подписан документ, он предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, вывод всех иностранных формирований из зоны боевых действий, проведение выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской народных республик. Ну вот смотрите, и сегодняшний. И да, первые комментарии тут же. Это передышка на полтора-два месяца и так далее. И вот сегодня лидер правого сектора Ярош говорит, добровольческий украинский корпус оставляет за собой право не соблюдать перемирие в Донбассе. Много-много разных сообщений по поводу того, как та или другая сторона так или иначе начинают оспаривать то, что было подписано в Минске. С нами сегодня Михаил Нинашев, политик, капитан первого ранга в запасе. Михаил Петрович, добрый вечер.
Здравствуйте.
И Геннадий Гудков, политик, полковник ФСБ в запасе. Геннадий Владимирович, добрый вечер.
Да, добрый вечер.
А, вот на самом деле все как-то в один голос почти говорят, что война не остановится. Что вы думаете по этому поводу, Михаил Нинашев?
Да, из разных точек зрения складывается общее впечатление, что это как бы ненадолго. Но, с другой стороны, если вот к вам шел на передачу, я пообщался с некоторыми жителями Ростовской области, соседи.
Это и, соседи, да.
Да, соседи этого конфликта. И мой товарищ, который имеет родственников в Луганске, он сказал, люди с таким огромным облегчением восприняли то, что хотя бы об этом четко сказали, что наступит перемирие. Хотя они точно так же, как и те эксперты, которые вам рассказывали, боятся, что это перемирие будет недолгим. Но сам факт, что остановили вот эту братоубийственную, страшную гражданскую войну на Украине.
Нет, мирные жители хотят мира, это
да.
Естественно.
И вот для, даже вот само это по себе пару дней, вот это ожидание мира, оно играет позитив. А то, что на сегодняшний момент, это естественно, англичане не участвуют в этом переговоре, они ревниво, если вы посмотрите обзор английских СМИ, всей блогосферы, то они пишут, что это победа только российской дипломатии, российских руководителей и проигрыш Запада. США с целью, чтобы, скажем так, поддразнивать, тоже подбрасывают...
Погодите, вы хотите сказать, есть проигравшая сторона, если есть проигравшая сторона, значит, все начнется по-новому.
Да, и люди считают, что кому-то, я имею люди, которые на этом специализируются, они, с одной стороны, подогревают, с другой стороны, может быть, они объективно так считают, что вот Россия, Москва, Кремль в этой дипломатической борьбе победил, и, тем не менее, на сегодняшний, как говорится, такой период. Я даже вот общался с очень многими коллегами перед вашей передачей, и в том числе военные говорят, вот те, которые рядом, военные с нашего южного округа, они говорят, что это тоже вселяет уверенность, что нам не придется перенапрягаться. Так что со всех точек зрения на сегодняшний момент это позитив.
Это позитив, но как надолго этот позитив? Михаил Нинашев, политик, капитан первого ранга в запасе, Геннадий Гудков, политик и полковник в запасе ФСБ. Геннадий Владимирович, как вы смотрите на достигнутые договоренности? Главное, насколько они долгие?
Ну, как любой нормальный человек, а я себя к этому большинству отношу, я смотрю, конечно, позитивно на любой результат перемирия или мир. Конечно, это хорошо. Это намного лучше, чем война, которая шла там последние месяцы. Я лично считаю, что все-таки... Да, конечно, очень много проблем, очень много неразрешенных вопросов. Больше, наверное, вопросов, чем ответов дает текст соглашения. Понятно, что до сих пор продолжаются бои и так далее и тому подобное. Все это мы видим. Но если говорить честно и откровенно, то насколько это будет это мир или перемирие, это зависит в первую очередь от позиции России. Совершенно однозначно. То, что для Украины нужен мир, это совершенно точно. Они сегодня должны отрабатывать кредит доверия и строить экономику. Экономика Украины находится в печальном состоянии. Это, естественно, период революции и тем более различных конфликтов и войн. Поэтому все сейчас будет зависеть от России. Россия находится на развилке. С одной стороны, мы прекрасно понимаем, что война укрепляет режим, и любая война сплачивает вокруг руководства страны, населения, каким бы там,
Подождите, вы сейчас про какую страну говорите?
Про Россию, про Российскую Федерацию.
В Российской Федерации война?
В Российской Федерации, участие Российской Федерации, пусть даже опосредованно в войне, сплачивает население вокруг власти. Это непреложный закон любой политики, любой войны. Плохой рейтинг, начинай войну. Если можешь, конечно. С другой стороны, война и подрывает доверие к власти, поскольку совершенно однозначно жесткая реакция мирового сообщества, санкции и наметившийся наш кризис, который стал еще глубже под влиянием международной изоляции и санкций, которые применены в отношении нашей экономики. Совершенно очевидно, что можно на какое-то время держаться на гребне вот этого ура патриотизма, на гребне пропаганды, которая там с утра до ночи промывает мозги. Но совершенно понятно, я надеюсь, что в Кремле все-таки люди не глупые, они понимают, что долго держаться на этой эйфории невозможно. И рано или поздно повестка вот эта внешнеполитическая, она будет сменена повесткой внутриполитической, поскольку наша экономика находится ни в чуть не лучшей ситуации, чем экономика Украины. Более того, продолжение участия России, я имею в виду, пусть там добровольцы, пусть там какие-то определенные группы участвуют, пусть там поставки техники идет и так далее, может, не прямые, там регулярные войска находятся, но, тем не менее, это отрывает огромные ресурсы, это огромное внимание, значит, сосредоточить государственных ведомств, это большие финансовые затраты, это все равно в конечном итоге подрывает и так находящийся в кризисном, сложном
минские
положении.
Минские договоренности выгодны России.
Я считаю, что вот той части Кремля, той части истеблишмента, которая понимает, которая думает на перспективу, считает ходы не вот на сегодняшний день, а на будущее, выгодно. Но есть и партии войны, которые считают, что надо жестко вести себя, надо постоянно мир держать там, и вести себя на грани фола, держать мир
война в Донбассе, это все из-за России.
Война
и закончится она только потому, что это...
80%, безусловно, это поддержка России.
Геннадий Гудков, да. Михаил Нинашев, прошу вас.
Геннадий Владимирович, ни в коем мере, не, как говорится, не подвергаю ваше убеждение в том, что мы виноваты, но, по-моему, это тень на плетень наводится, если вот вашу точку зрения, ну, считать хотя бы за объективную. Хорошо, если вы говорите рейтинг у нашего руководства...
Нет, да, о дефиниции, что тень, что плетень.
Да. Сейчас поясню. С точки зрения, вот вы говорите, рейтинг поддерживается войной. Ну, а вот американцы через Саакашвили в 2008 году нападали на нас, ну, через Осетию, там, через Абхазию. Там тоже разве внутренние причины, если вы говорите, что там у кого-то опасность, нагнетается у нас напряженность внутри страны.
Ну, разные поэтому,
нет, ну, как раз. Поэтому, нет, то же самое. Как внутри Грузии, была определенная группа жестоко настроена против России. Ну, вот да. Она была, да. Есть, и она раскрылась после этой войны. То же самое и на Украине, и в советские годы.
Нет, ну, конечно, у них есть своя партия да. войны.
Нет, не просто... Не партия войны. Именно подавляющее настроение вот за 20 лет украинской элите сформировано только на том, что они вот европейцы... А вы там, русские, живите как хотите. И, конечно,
ну, мы сами в значительной степени виноваты,
еще... Нет, наши внутренние проблемы, я согласен, имеют да. большое измерение.
Взяли и развернули страну большое от измерение. Европы в Азию.
Геннадий Владимирович, да. дайте возможность. Но
Ненашу ведь сказать. Вы-то говорите о том, что... Я говорите вы-то говорите о том, что Россия почему-то заинтересована в продолжении войны, и нам этот внешний конфликт нужен для внутренних. Естественно, подчеркиваю, это многоплановые... скажем, оценки, подходы к любым серьезным событиям. Но базовое происхождение войны, гражданской войны, базовое происхождение – это, в первую очередь, проблемы украинской государственности. Она не состоялась, и надо как-то эту государственность, скажем так, укрепить. Как? Войной, вот если следуя вашими. Это первое. Второе. Видя, что Россия все больше и больше проводит независимую политику по любому направлению. Надо ли дружить с Китаем? Надо ли там корабли по всему миру направлять, дежурить? Американцам это все меньше и меньше начинает нравиться. то Китай у них усиливается, то здесь мы. Опа, как мы можем остановить нашу страну? Давайте разожгем большой конфликт. Я подчеркиваю, первопричина все-таки это стремление украинской элиты чувствовать себя европейцами, и чувствовать себя европейцами, значит, надо нагадить тому брату, который их всю жизнь, 300 лет спасал, защищал. Они же все эти годы, украинские деятели, в кавычках или без кавычек, нам гадили, что по Крыму, по Севастополю, что сейчас. И поэтому война нам невыгодна со всех точек зрения. Если уж даже говорить мне как военному...
Просто по вашей логике тогда следующее, что должны вы сказать, а им выгодно.
А им выгодно, да, потому что они видят, что Россия все больше и больше ведет себя так, как должна вести великая страна. А нет, Украина...
украинцы или да, кто-то еще.
Да, нет, еще, естественно, западные, допустим, в первую очередь политические центры, это которые Михаил находятся в США, в Германии, угу, вот в этом ключе.
По поводу того, они и кто они... Все-таки, Геннадий Владимирович, вот это вот заявление Яроша буквально на следующий день, что, мол, мы не будем, договоренности не имеют юридической силы, они противоречат Конституции Украины, поэтому их соблюдение не обязательно.
Слушайте, ну, вы знаете, в каждой стране есть свои там радикалы и клоуны, да?
То есть если, это клоун.
Я еще раз, я повторяю свои слова, в каждой стране есть свои радикалы и клоуны. И если бы мир судил о политике России по заявлениям Жириновского и высказываниям Киселева, мы бы давно погрузились бы в пучину тотальной ядерной войны.
Но Ярош участвует в военных
происходит.
Действиях.
Что?
Ярош, в отличие от Жириновского, участвует в военных
действиях. Ярош, может быть, и участвует в военных действиях, так как у них на территории идет война. У нас, слава богу, на нашей территории войны нет, поэтому Жириновский, к счастью, не участвует, кроме словесных баталий, он, по-моему, нигде не участвует. Вот, но не в этом дело. Дело в том, что надо четко понимать. Война, она не то чтобы она выгодна России. Война – это штука обоюдоострая. С одной стороны, наш истеблишмент до смерти напугал Майдан, а там произошла революция, антикоррупционная революция. На Украине, безусловно, в революции поднимается все, и, как говорится, нормальные силы и пена, и мародеры, и герои. Все есть там, безусловно, в период революции. Но, тем не менее, наш истеблишмент смертельно напугала украинская революция. Была и продолжает оставаться ярой ненависть к Майдану. Недаром у нас сейчас создаются а-ля там черные сотни, штурмовые движения «Антимайдан», который там 21 числа. Кстати говоря, финансируется неплохо там. Это движение, вот по 80 тысяч, говорят, там платят людям, которые там участвуют в этом активе. Вот, поэтому, конечно...
Ну, то есть не за выход, за актив хотя бы?
Нет, за участие.
Там, то есть за одно участие?
На 20, нет, ну там же у них тренировочная база.
Ну, хорошо.
Есть в Химках где-то еще. Поэтому там люди, которые сейчас тренируются, они там как-то, наверное, их какие-то приводят правильные
но
взгляды.
Но они имеют какое-то отношение к тому, что происходит на Украине?
Они будут иметь отношение к тому, что будет происходить в ближайшее время в России.
Ага.
И наша власть решила заранее подготовиться. А так как Майдан напугал смертельно нашу власть, которая решила править вечно, несменяемо, то, естественно, и вот она увидела, что можно, оказывается, власть сменить путем уличных манифестаций. И, естественно, вот в этой эмоциональном запале наша власть начала, во-первых, дикую ужасную пропаганду, которая до сих пор продолжается на всех каналах, в том числе такая зомбо-пропаганда. А во-вторых, она начала действие, направленное на как бы купирование этого процесса. И, естественно, втянулась, вляпалась во все события на Украине. Сначала решили вроде Крым забрать, когда, так сказать, там была такая возможность. Все там прошло тихо,
но аккуратно. Эти договоренности, они почему?
Какие?
Минские договоренности.
Нынешние. А минские договоренности нужны для того, чтобы дать возможность сторонам выйти из того тупика, в который они себя загнали.
И стороны это понимают.
Ну, а вы думаете, почему там был Путин основным участником переговоров? Потому что без России решить вопрос, остановить войну там или сделать что-то другое, невозможно.
238-му ответит.
Без ее поддержки и так далее.
Геннадий Владимирович, раз уж вы об этом заговорили, вот 238-й пишет, что он 3,5... Это признание, между прочим. 3,5 месяца воевал в ополчении на территории Луганской Народной Республики. За все это время, пишет, ни разу не видел бойцов вооруженных сил Российской Федерации. Зачем же вы об этом говорите, господин Гудков?
Пусть вот этот 238-й хоть в эфире не врет. Вот моему помощнику, который прошел две чеченские войны, 4 раза делали предложение поехать туда повоевать от имени военкомата, в котором стоит на учете.
А зачем тогда этот человек просто сидит?
Не знаю, зачем. Задайте ему вопрос, у вас там ближе с ним связь. Только что четвертый раз моему помощнику сделали предложение на прошлой неделе. Он отказался, у него 2 детей, он не хочет этим рисковать. И поэтому, к сожалению, те трупы, которые оттуда мы привезли и хоронили тайными похоронами, говорят о том, что там не только были добровольцы, но там были и регулярные войска. Слава богу, их оттуда догадались вывести. Сейчас там по-другому. Я прекрасно знаю лично людей, которые завербованы, будучи военнослужащими различных частей, туда. Они подписали контракт. И они отправились туда, ну, кто-то по воле сердца, там, как он считает, что он выполняет задачу для Родины.
Ну, теперь же минские переговоры, теперь незачем ехать.
Поэтому в минских соглашениях и есть пункт о том, что вывести всех наемников из зоны конфликта.
Вы думаете, это правильно?
Этот пункт в первую очередь касается, к сожалению,
Геннадий
России
Гудков, нашей. Геннадий Гудков, господин Нинашев, прошу.
Да, Геннадий Владимирович, но все-таки мне кажется, если говорить о сути, то суть проистекает опять-таки не из того, что Россия ввела войска, если вот следовать вашей логике, на Майдан. И вот тогда они восстали не только против коррупции, против нас. И, ну, как бы вы пытаетесь выдавать белое за черное, или наоборот, черное за белое, если к слову о дефинициях. Вот. Потому что, ну, поймите, мы и Януковичу, когда он был у руля, как говорили, ты вступишь, потом не проси от России помощи. Мы же сейчас все признали, за 20 лет более 100 миллиардов долларов мы давали Украине денег.
Секундочку,
мы давали денег. Так, значит, выходит, когда у нас была, как вы говорите, внутренняя там коррупционная огромная составляющая, с этим действительно вопросов много. Другие вещи, значит, мы давали Украине, мы ее поддерживали, а потом вдруг за год мы...
Власти Украины.
Секундочку.
Власти Украины.
Власти, ну, народ же тоже пенсии получал и так далее.
В первую очередь для того, чтобы держать нужных нам людей.
Господа. Геннадий Ильич, да, если можно, не перебивать, да.
Конечно.
Да, а потом мы вдруг увидели, что вдруг что-то украинская, как зараза, перекинется к нам. Но это же абсурд. 20 лет.
Нет, подождите, подождите. Вот, например...
Антимайдан же создан.
Секунду. Да не надо, кто что создал. Вы только что говорили про...
Подождите. Просто, прежде чем господин Нинашев продолжит... Подождите. Сергей просто... Нет, это не Сергей. Вот Григорий из Питера пишет. Ну вот меня, говорит, тоже напугал Майдан. А зачем оно мне надо? Ну, то есть...
А правильно, и мне Майдан не надо. Только в другом...
Только натворили Майдан,
господин Нинашев.
Майдан появляется тогда, когда отсутствуют другие легитимные цивилизованные способы смены власти. Когда есть честные выборы, свободные СМИ, политическая конкуренция, самостоятельный парламент, влиятельные партии. Там не нужен Майдан.
Нет, но мы...
А у нас этого ничего нет первого, поэтому появляется Майдан.
Мы с вами же обсуждаем о вмешательстве, как вы говорите, России.
Ну, а как?
Причем я не разбираю там именно внутриполитическую и внутрисоциальную обстановку Украины.
Я просто объясняю, почему
вмешательство. Геннадий, ну, я вас никогда же не перебивал, это же перебор получается. Так вот, я когда говорил о том, что они сами породили этот конфликт. Это было и после революции 17 года. Батьки Махно, Гуляйполе. Это черта, к сожалению, такова.
Но смогут ли они его остановить, подписав этот документ?
Да. Так вот, это я о причинах отвечаю. То есть Россия ни при чем. Мы 20 лет не хотели иметь конфликт у нас под боком. Никто не хотел. Мы с вами были депутатами Государственной Думы. И кроме, как вы говорите, клоунов и еще кого-то, хотя я Крымом, Севастополем, Черноморским флотом вплотную все 20 лет занимался, все говорили: ребята, находить общий язык, идите на уступки, а тут вы вдруг внутренние причины наши выдаете, что мы туда якобы направляли добровольцев из-за того, чтобы зараза украинская не перекинулась к нам. Но это же абсурд.
Какой абсурд?
Извините, тогда американцы направляют бомбить Косово. Секундочку, не перебивайте. Направляют бомбить Косово из-за того, что вдруг из Косово, что ли, зараза какая-то перекинется. Есть сугубо внутренние вопросы, есть международные вопросы. Одни видят, что они теряют влияние у американцев. У них все вот послевоенные годы была главная задача держать две точки. Это Германию в своей узде и Японию. Сейчас, когда они видят, что Китай усилился, Россия, и это обычный инструмент сдерживания нашей страны. А то, что вы говорите, что люди, я завершаю, да, что люди на Донбассе защищались с достоинством, наши добровольцы участвовали в этом. Да, люди давно просили: ребята, когда вам будут затыкать русский язык, в первую очередь, из-за чего вся началась ситуация. Вот в Латвии не разрешают говорить на русском языке, молчат. И народ спрашивает, ну, русских запрещают же, говорите, вы это хорошо знаете. Говорят, сколько будет Россия утираться? И только мы заступились, ведь никто никто не собирался ни людей вводить туда, ни какие-то регулярные силы, нерегулярные, партизанские и так далее. Мы говорим, оставьте вопрос русского языка, оставьте вопрос, ну, скажем, де-факто децентрализации в повестке дня украинского политического класса. Сказали, нет, унитарно, русскому языку нет. То есть людям запрещали говорить на родном языке. Господа, и русские должны помогать русским.
Я понимаю.
И странно слышать, что мы не должны помогать.
82-й тут просто пишет, что добровольцы есть и с той, и с другой стороны, но некоторые, видимо, имеют в виду господина Гудкова, делают акцент на Россию, а не говорят об испанцах, итальянцах и так далее с другой стороны.
Хорваты участвуют.
Да, Хорватия там даже признавала. Но я не об этом. Давайте все-таки вернемся к Минску-2. Вот смотрите, сегодня президент, пресс-секретарь президента Путина говорил о том, что Дебальцевский котел, по данным нашего президента, есть, что те, кто там, украинские военные в окружении, могут нарушить режим прекращения огня, и предлагал в этом разбираться, что тоже есть суть минских договоренностей. У вас, как у людей с опытом работы, капитан, полковник,
Да.
Так вот, что это за Дебальцевский котел и почему именно сейчас Минск-2? Как вы это понимаете? Давайте Геннадий Гудков сначала.
Ну, как понимать, Дебальцевский котел? Странный вопрос.
Нет.
Это результат...
Ведь военные действия, раз уж мы признаем, да, что военные действия некие происходят на территории востока Украины, да, они проходили и до Дебальцевского котла. Да. Но договоренности именно сейчас. Именно сейчас полетели Меркель и Олланд в Москву.
Ну, надо четко понимать. Я хочу, чтобы радиослушатели понимали. Я думаю, что это очень хорошо понимают в нашем Кремле, что... Меркель и Олланд сделали то, что, в общем-то, во что не верили ни один западный лидер. Ни один западный лидер не верил в то, что Россия будет выполнять Минские соглашения один и вообще выполнит какие-либо действия, направленные на установление мира на Украине. И когда уже Соединенные Штаты Америки, а там Обама до последнего сдерживал ситуацию с поставкой серьезного оружия на Украину, когда Обама уже был готов сложить лапки и дать добро Конгрессу и Сенату США проголосовать за поставки оружия и выделить на это приличные деньги, Меркель и Олланд, они предложили Обаме, что они предпримут последнюю попытку уговорить Владимира Путина прекратить братоубийственную войну, подписать соответствующие соглашения, ну, то есть мирным дипломатическим способом остановить эскалацию, неизбежную эскалацию войны, если бы американцы туда поставили
оружие. И эти обещания могут остановить американский Сенат?
И они сегодня его уже остановили. Если вы знаете, сегодня было заявление Обамы, который положительно оценил итоги Минск-2. Было заявление Джона Керри, госсекретаря США, который заявил о том, что Соединенные Штаты Америки готовы рассмотреть вопрос снятия санкций при условии выполнения Минских соглашений. Там оглашены условия, вполне разумные. Поэтому совершенно очевидно, что ни американцы, ни тем более европейцы не хотят какой-либо масштабной войны на своей территории. И, естественно, вот то, чего, во что не верил ни западный мир, Олланду и Меркель удалось, ну, по крайней мере, сегодня сделать в значительной степени. Я очень надеюсь, что это соглашение все-таки даст возможность установить прочный мир на Украине. Я очень надеюсь, что партии войны, которые есть и у нас, и везде, они все-таки проиграют это сражение, и процесс будет долгим, и я очень надеюсь на мир.
Это потому, что американцы были готовы поставлять оружие?
Не только американцы.
Прежде всего, об этом вы...
Американцы.
Геннадий Гудков,
помощь,
да,
Михаил Минашев,
вы с этим согласны?
Вы спросили, что такое Дебальцевский котел.
Почему сейчас все началось?
По тем информационным материалам, которые у нас есть, это порядка 10 тысяч, ну, цифра варьируется, украинских военнослужащих оказались в окружении у ополченцев, у сил Новороссии, Донбасса. И они сейчас, украинские военнослужащие, которых, кстати, тоже жалко, которых согнали как пушечное мясо для того, чтобы чуть ли не расстреливали. Если бы это бендеровцы были, которые там ненавидят все русское и всех русских, это одно. Так вот, и этот котел Дебальцевский, о котором вы говорите, сейчас действительно проблема. Если они будут оттуда выходить в нарушение, не сдавая оружие, не под белым флагом, Гаагом. Ополченцы вынуждены будут стрелять, ведь перемирие с 15 февраля. То есть и сегодня, и завтра могут всякие быть, вплоть до того, что такие взрывные события. Это раз. Второе. Если вы говорите о мирном или военном характере перспектив, то они, конечно, зависят от многих факторов. Американцы поставить, не поставить вооружение, они этим играют, шантажируют. Для них, как я уже сказал, главное поддерживать очаг напряженности.
Еще раз, вы тоже согласны с тем, что вот эти переговоры, вот эта челночная, по сути, дипломатия Меркель и Оланда, это потому что американцы?
Нет. Нет, я думаю, это потому, что те украинские силы, которые готовили американцы, ничего не смогли сделать с ополченцами. Они не могли, они же ставили задачу взять Донецк, не взяли. Ставили задачу взять Луганск, не взяли. Люди защищают свою землю от бандеровцев, от тех, кто на них давит, и они видят, что они не возьмут, а наоборот, Донбасс и Луганск будут расширяться.
Они увидели, что проигрывают.
Да, они увидели, что проигрывали, и оттуда они пошли только на уступки.
Михаил Нинашев, политик, капитан первого ранга в запасе, Геннадий Гудков, политик и полковник ФСБ в запасе. Сегодня на баррикадах мы говорим о том, чем может продолжиться то, что началось под названием «Минск-2». 19 часов 31 минута, на очереди новости, потом реклама, потом продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Программа «Баррикады», радиостанция «Говорит Москва», в студии Юрий Будкин. Наши гости сегодня два бывших депутата Государственной Думы, два политика. Михаил Нинашев, он капитан первого ранга в запасе, и Геннадий Гудков, он полковник ФСБ в запасе. Мы говорим о том, продолжится, может ли продолжиться война в Донбассе после минских переговоров. Смотрите, последнее сообщение на ленте новостей. Предупреждать об ответственности за выполнение минских соглашений нужно стороны конфликта в Донбассе, а не Россию, которая в него не вовлечена. Это заявление господина Чужого, нашего представителя. Петр Порошенко говорит о переговорах в Минске. Несмотря на то, что удалось добиться прекращения огня и отвода вооружения, опасность эскалации существует. Еще постпред России это постпред Украины при ООН. Юрий Сергеев говорит: амнистия о проведении, которые договорились на переговорах в Минске, не должна затрагивать лиц, вовлеченных в преступления против человечности на Украине. Так или иначе, вот в данном случае, как расценивать слова господина Сергеева? Разве это не попытка пересмотреть достигнутые договоренности, господин Гудков?
Я вот читаю сейчас ваши новости, извините, воспользуюсь вашим компьютером, и вот вижу, что обе стороны, вот я имею в виду ДНР и украинские войска, они ведут ожесточенные бои в направлении Дебальцева, да, и да. Выдвигаются на довольно неприемлемые условия, способные сорвать мирный процесс.
То, о чем мы говорили.
Вот, поэтому что я могу сказать? Когда начинается война, ее, наверное, можно остановить. Когда там накопился заряд ненависти и взаимное желание отомстить, остановить ее крайне сложно. Поэтому сегодня совершенно очевидно, остановить войну может Украина, может Россия с точки зрения ДНР, ЛНР. Ну и Украина, да, будет, безусловно, выполнять те соглашения, которые,
под которыми стоит подпись.
А потому что Украина сегодня без западной помощи не просуществует там и полугода. Потому что сейчас, вы знаете, объявлено о том, что первые там 17 миллиардов долларов поступает на Украину для ликвидации последствий войны и развития инфраструктуры экономики. Обещан транш еще в 23 миллиарда долларов. То есть Запад связывает свои финансовые и прочие обязательства восстановления Украины, налаживания там жизни, поднятие экономики и так далее, с окончанием войны.
Еще раз, господин Гудков, Украина точно заинтересована в выполнении договоренности?
Конечно, у них им деваться господин просто Нинашев. Некуда. Ну, я объясню, два слова еще скажу.
Потому что, только два.
Да, потому что люди на Украине, они ждут мира и улучшения своего положения. Вот они ждали это от новой власти украинской, именно этого.
Не будем...
Да, прошу. Да, я только добавлю, что вот в эти минуты буквально в наш разговор вступает Петр Порошенко. Да. Он отвечает на вопрос по поводу того, что может быть после Минска-2, и говорит, опасность эскалации конфликта в Донбассе все еще существует. Это заявление, которое он только что сделал во время встречи со спикером Сейма Латвийской Республики. Прошу.
К сожалению, Украина в лице политического класса, не путать с простым народом, там простой народ в большинстве своем тоже хочет мира, мира и дружбы с своим братским русским народом. Так вот, политический класс, в большинстве своем, который сейчас рулит Украиной, вот, он заинтересован только в извлечении выгоды. Выгода заключается у них, в принципе-то, в одном. Это в закреплении властвования, что на годы, десятилетия...
Те, кто
сейчас победил на волне, там... Не было же, у них же компартии запретили, другие запретили, у них же не было выборов. Они вот нас упрекают чем-то, хотя соревноваться... Надо соревноваться... Геннадьевич, я понимаю иронию. Если соревноваться, то не в глупости. У нас нет выборов, а у них выборы есть. Поэтому, ну, это я еще раз говорю...
Глупости-то нас не обгонишь.
Тема другой передачи. Так вот, не надо путать политическую элиту с народом. Почему? Потому что в большинстве своем страдают, гибнут простые люди. Мы же помним историю знаменитую с сыном Порошенко. Воевал, не воевал. Это раз.
Смотрите, господин Ненашев, вот буквально в эти же минуты такое впечатление, что мы за наш круглый стол собираются люди, полностью вовлеченные в эту историю. Петр Порошенко уже высказался, теперь Денис Пушилин высказывается, представитель Донецкой Народной Республики. Смотрите, текст заявления опубликован сейчас, и там сказано: в будущем законе Украины о выборах, так говорят в Донецке, должно быть сделано так, чтобы к выборам не были допущены политические силы, которые принимали участие в агрессии или высказывались за агрессию в отношении Донецкой или Луганской народной республики.
Да, да, да. Так вот, если говорить о именно сущностных вопросах, почему не заинтересованы политические силы Украины в большинстве, их задача с помощью войны, с помощью постоянного показывания якобы на врага, то есть на Россию, внутри подавлять все инакомыслие. Если у нас инакомыслие там подавляется, условно говоря, там, за деньги, за взгляды мировоззренческие, то там подавляется инакомыслие: ты за Россию, против России, ты за русский язык или против русского языка. Вот на минуту представим, если, вот как Геннадий Владимирович, непонятно для меня, Геннадий, 100 лет знаю, и вот удивил, что все, виноваты мы. На минуту представим, если мы сейчас пойдем на поводу у киевских властей и оставим без помощи наших братьев.
Грубо говоря, дадим им границу, так
да,
все говорят.
Да, братьев. Так вот, я сразу хочу сказать, вот моделирование, даже незачем математиков привлекать к этому моделированию, вырежут людей.
Подождите, там будут международные наблюдатели, скажут вам.
Извините, на Балканах тоже были международные наблюдатели. И вырезали, как одни жаловались, там, православных, другие говорили мусульманы, католиков вырезали. Так вот, Украина в лице украинского политического класса ведет себя по балканскому пути. То есть это на несколько десятилетий перемирие, напряженка, снова перемирие. К сожалению, от этого людям не легче. И только то, что мы видим на примере Прибалтики, когда людям запрещают говорить на русском языке, а там, зная бендеровскую закваску, и вот если говорить о КГБ, или НКВД, говорить, они расскажут, как действовали бендеровцы в Карпатах, как поступали с селами, с живыми людьми, то мы, кстати, это недавно видели на Майдане, если уж в этом контексте говорить, не было таких жестоких сражений ни в одной столице мира, которые были в Киеве год назад, когда разъяренные, подготовленные ярыши и прочие людей убивали. Вот если их, наших собратьев в Донецкой республике, в Луганской республике, оставить один на один с этой бандой бендеровской, то Запад будет закрывать глаза. Как он закрывает глаза на притеснение русских сейчас?
Михаил Ненашев, Геннадий Гудков сегодня на баррикадах. Радиостанция «Говорит Москва», 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, добрый вечер. Влад, город Москва.
Прошу, Влад.
Ну, вы знаете, я бы хотел напомнить господину Ненашеву, простите, пожалуйста, что все-таки мы одни из первых, так сказать, кто признали эту власть, да, что мы признали выборы на Украине. Мы не признали выборы в Донбассе, то есть мы отнеслись к ним с уважением. Ну, мы, естественно, я как бы тоже делю, так сказать, ну, или все-таки надо делить, да, что это правящий российский класс. Вот. Поэтому, может быть, все эти, так сказать, россказни о бендеровцах и так далее, даже если есть, да, ребят, мы выборы признали, как бы, да, Путин, поздравил Порошенко. Все, точка, да. Все разговоры о бендеровцах, они должны быть закончены, потому что в противном случае, так сказать, объективно будет конфронтация. И второе.
Очень коротко, если можно.
Да, по денонсации соглашений. Сегодня пошла информация о том, что Савченко освобождать никто не собирается. Вчера такой информации не было. Спасибо.
Прошу.
Вы знаете, вопрос надежды, он и в политических взаимоотношениях тоже существует. Когда избрали в большинстве случаев люди плохого или хорошего с точки нашего зрения, значит, пусть они и любуются своим начальником. Что же нам надо было сказать, что мы не признаем выборы? И что после этого? С кем вести переговоры?
Хорошо.
То есть это для технического, для технологического общения с соседями. Если бы там не было легитимного начальника, с кем нам? С каждым отдельным руководителем региона общаться? Так что это вот эта точка зрения, на мой взгляд, была ключевой, когда признавали наши власти выборы на Украине.
Михаил Нинашев, Геннадий Гудков. Жираф Мариус пишет через сайт говоритмосква.ру. Может быть, у вас есть ответ или предположение. Почему, как он пишет, в аналогичной ситуации с Югославией Запад легко пошел на дезинтеграцию государства, ну, читай, Югославии, а в случае с Украиной этого не делают?
Ну, я хочу, во-первых, ответить на первый вопрос очень простым образом. Знаете, в чем опасность для России еще вовлечения в украинский конфликт? Тем, что совсем недавно у нас было две чеченские кампании, две чеченские войны. Грозный, кстати говоря, был снесен там почти до основания, отстроен заново. И вот почему так, значит, мы воевали за маленькую Чечню, чтобы не допускать большого распада. И то же самое сейчас происходит на Украине. Я думаю, что в глубине души там согласились бы сразу возвести стенку, так сказать, отделить определенные области, но это бы создало прецедент возможного дальнейшего распада Украины. Это первое. Вот поэтому тут разница в подходах. Второе, я просто хочу сказать в некоторых моментах, чтобы радиослушатели тоже понимали. Значит, для радиослушателей я рекомендую поезд Москва-Киев съездить и посмотреть, чтобы там они не увидят ни фашистов. Они могут там свободно общаться на русском языке. Кстати говоря, это можно делать в Львове, в Виннице, в Полтаве. Это по поводу запрещения языка. То есть у нас привыкли запугивать население, забалтывать и обманывать, к сожалению. У меня только что
брат... А вы когда были в Киеве?
Я не был, у меня брат бывал, совсем недавно был там.
А, господин Нашев, когда вы были во Львове, в Киеве?
Вот, значит, дайте я закончу.
Сейчас вы закончите.
Значит, я в Киеве в прошлом году был. У меня, к сожалению, теща там похоронена, жена у меня с Киева. Поэтому и бываю в Киеве регулярно, каждый год. И знаю, если бы законодательно запретили русский язык, как в Севастополе в школах стоял охранник и проверял, какие учебники нес учитель. Представляете? В сумку заглядывал. То же самое творилось бы на Украине.
Это был короткий вопрос, прошу вас
дальше. Да, я продолжаю дальше. Вот теперь дальше было понятно, почему это все там произошло. Вот сегодня у меня сосед есть, и вот он сегодня говорит: слушай, я вчера звонил своим родственникам, они живут в Донецке, как раз недалеко от района аэропорта. Вот от их пятиэтажного дома там осталось два подъезда. В одном подъезде живет эта семья, в другом подъезде никто не живет. Трех подъездов нет. Так вот он, этот сосед, сказал, что ему родственники сказали так: мы вам, русским, больше не верим. Объясняю, перевожу с бытового
на политическое. Это
родственники сказали: больше нам не звони, мы вам, русским, больше не верим. Это жители Донецка. А в чем тут дело? Дело в том, что когда все это начиналось, была обещана широкомасштабная поддержка а-ля Крым, присоединение этих территорий к России. И обратите внимание, после того, как мы нарвались, к сожалению, на жесточайшее «нет» страны Запада, Россия не признала ни референдума, ни результаты выборов в Донецке или в Луганске.
И все-таки я вернусь к вопросу, почему с ними нельзя, как с Югославией?
Да. Потому что Россия – это страна, обладающая огромным потенциалом.
Нет, про Украину. Про Украину.
Украина.
А что с Украиной?
Ведь вопрос-то был, почему Запад, Жираф Мариус, вопрос-то какой был, почему в аналогичной ситуации с Югославией Запад на дезинтеграцию Югославии пошел и легко, а с Украиной не идет?
Украина дезинтегрируется вооруженным путем, войной, в которой, к сожалению, вовлечена Россия своими ресурсами, своей помощью, своей техникой и так далее.
Да, Югославия.
И такой способ. Югославия был внутриюгославский конфликт, который закончился относительно быстро. И который, конечно, потряс Европу, конечно, он был очень опасен.
То есть Югославы Югославов бомбили.
Подождите, как же? В Косово оружие было американское. Как это? Они сами по себе,
Геннадий Владимирович. Да, я могу завершить.
Ну, вы даете.
Значит, вот что отличает ситуацию на Украине от Югославии?
Да.
Весь распад Европы, отдельных стран, там Чехии, Словакии разделились, Югославия распалась там на 8-9 государств, они происходили в государственных границах тех стран. Действует с 1973 года закон Хельсинского соглашения о незыблемости географических границ Европе после 1945 года.
То есть Донецк и Луганск в границах Украины
совершенно могут... Верно. Они могут существовать в границах Украины, все, что выходит за пределы, включая,
Словакия вышла из пределов Чехословакии.
Нет, они не вышли за пределы Чехословакии. Они мирно, спокойно разошлись на Чехию и Словакию, не выходя за свои границы.
То есть, если Донецк и Луганск не идут в Россию...
Россия, к сожалению, несмотря на договор 1994 года, где она клянется в исполнении Хельсинского соглашения и поддержании тех границ, которые сформировались при распаде СССР, Россия нарушила Хельсинское соглашение, нарушила соглашение 1994 года, которое было признано не только Ельцином, но и Путиным неоднократно. И отсюда возник прецедент опасный, что весь европейский мир, все европейские принципы, все европейские хартии и конвенции теперь ничего не стоят после того,
разница
как их нарушила
именно
Россия.
В этом. Я украинец, пишет 521-й. В Киеве говорят на русском, но с россиянами предпочитают говорить на украинском. Никто не обещал никому, как в Крыму. В общем, Сергей не согласен с вашими
заявлениями. Ну, у каждого своя правда.
Ну, это правда, действительно так. Я точно помню, что когда я был последний раз на Украине, я разговаривал на русском, а со мной, как правило, говорили на украинском.
Не знаю.
И это совпадает
со
с тем, что
разговаривали пишет 520.
Нет, есть люди, которые говорят по-русски, не вопрос.
Со мной разговаривали по-русски.
7-3, 7-3.
Я не знаю, кто они были, русские или украинские.
Да, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Светлана.
Прошу.
Значит, была 3 недели назад в Киеве, не согласна с господином Утковым ни разу. Отношения отвратительные, у меня там жила Марина подруга и живет. В общем, получилось так, не приезжай к нам больше никогда. Так что извините, господин Гудков, вы где в Киеве были?
Но мы
он
сейчас
не был
не об этом.
В Киеве.
Мы сейчас не об этом.
Вы знаете, да.
У каждого
еще
своя правда.
В 1941 году
сказал.
Сгоняли бы в Берлин и там на русском поговорили. Я бы посмотрел, чем закончится ваш турнир.
7-3-7-3-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер. Вопрос про...
Удивительно, что еще аплодисменты ждут.
Слушаем вас.
Да, все. Вопрос простой. Что мешает Америке или Европе открыть так называемый военторг для Украины? Почему они хотят это сделать официально, а не так, как мы?
Спасибо. Когда Геннадий Владимирович говорил о распаде, о переделе границ, я понимаю, мы с ним не специалисты международные, но тем не менее, если уж Хельсинскому акту 1972-го следовать, то тогда границы Советского Союза должны быть сохранены. Однако же все признали, в том числе независимость новых стран. Мало того, Литва должна отдать большую часть Польши и прочее, прочее, прочее. Вот этого не произошло. И то, что вы говорите, США и, в кавычках, цивилизованный Запад с удовольствием участвовал в разделе Югославии по различным принципам. Религиозный
неправда.
Был принцип положен. Ну, конечно, у вас правда, у меня неправда, да.
У каждого вот, своя да, правда.
Советский да. Союз не вышел за пределы СССР.
Стоп.
Это было внутрисоветское деление.
Да. Так вот, второй момент, когда мы говорим о разделе тех или иных, как я уже сказал, украинская элита полностью присягнула подчиненности Европе. Полностью просигнула. Они и все 20 лет говорили, что мы другие. Все 20 лет я встречался и с офицерами, и с простыми, скажем так, ну, в кавычках, деятелями украинскими. Они говорят, нет, мы идем в Европу, нам подальше от вас, лапотная Россия, никакие мы не братья. И вот это являлось ключом. Так вот, когда вы говорили с точки зрения, почему они не могут оружие поставлять открыто.
Да.
Ну, вот американ...
Нет, наоборот, как раз, почему они не могут как ну, бы закрыто поставлять
ну, хорошо, открыто-закрыто.
Им то надо есть... обязательно... Да, да. Проводить специальные решения и так
во-первых,
далее.
Во-первых, в последние полгода через Литву идет туда полностью амуниция, техника, системы связи, другие средства, о которых они не говорят. Причем сейчас связано это и с системой вооружения. Туда последние полгода Запад поставляет. Но пример простой. Американцы после своего ухода 10 лет вооружали иракские вооруженные силы. Пришел ИГИЛ, исламское государство, и тут же разбили всю иракскую армию.
Они боятся.
Да, потому что качество народа, которому дают оружие, является главным условием. Все, что угодно можно дать, но если ты не умеешь им пользоваться, если у вас нет, скажем, в крови духа воина, в крови нет защитника, и самое главное, неправое дело, то тяжело победить в неправой войне.
134-21-35, вы на стороне Геннадия Гудкова. 134-21-35, 36. По итогам программы вам ближе позиция Михаила Ненашева. 134, 21, 37. Вы голосуете против всех. Ни с кем не можете согласиться из выступавших сегодня. 73, 73, 94,8. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Константин Щелкова. Я хотел бы обратить внимание дискутеров на то, что на самом деле совершенно развиваются события на Украине по другому сценарию. Там пришли к власти в результате переворота вот земляки Геннадия Гудкова с целью провести тотальный грабеж Украины. Теперь Запад им выделяет деньги отнюдь не для того, чтобы они экономику восстанавливали, развивали, а совершенно четко для того, чтобы украинцы вели войну. Вот совсем только что объявили, что 40 миллиардов долларов дают
на войну. Константин, с кем война? Константин, Константин, я прошу прощения, Константин, 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 вас... Нет, 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 не получается.
Но если бы не ваши эмоции, я подумал бы, что звонки городских сумасшедших у вас в программе.
Не-не-не, ну давайте все-таки.
Ну, потому что я слышал про своих земляков.
Это же люди, люди.
Я слышал про своих земляков, которые ведут войну на Украине и ее запланировали. Я думаю, что человек звонил с сумасшедшего дома.
Ну, это все-таки...
Да, давайте. Это моя точка зрения абсолютно личная.
Будем более корректными. Я про другое.
Я вот тоже хочу про другое сказать. Вот там сейчас мой коллега Михаил Павлович говорил о присягнули Европе, подчиненность элиты Украины, Европе. Ну, во-первых, это его оценочное суждение. Нет ни одного документа, что они там присягнули, полностью подчинились. А во-вторых, давайте посмотрим с другой стороны ситуацию. Вот когда-то был СССР, у нас тоже было противостояние. У СССР было огромное количество союзников. И в ООН, и в Третьем мире, и так далее. Вот если мы такие умные, если мы такие правильные, справедливые, почему у нас нет союзников? Почему нашу точку зрения разделяют Северная Корея,
Индия и Китай, да.
Секундочку, никакой Индия и Китай, конечно, не голосовали за резолюцию, они воздержались. Белоруссия и Казахстан заняли очень осторожную позицию и не поддержали Россию в резолюции ООН. Не поддержали Россию, поддержало 6 стран, включая Северную Корею и ряд там других диктаторских государств. То есть всего 6 государств поддержало Россию из 218. Вот поэтому мы можем, конечно, запудрить мозги по полной программе. Да, у нас есть каналы, на которые, например, меня не пускают, спасибо вашей радиостанции. Есть там газеты, есть центральное телевидение, радио и прочее, прочее. Но в мире это сделать невозможно. И то, что сегодня Россия находится в результате своих необдуманных агрессивных действий, в изоляции, то, что против нас проведены международные санкции, то, что у нас нет союзников, и то, что мы в конечном итоге наказали свой собственный народ, который обнищал за этот год более чем в 2 раза, вот это результат... Это... непродуманной, ошибочной, авантюрной политики, которую, к сожалению, сегодня мы пожинаем.
Это Геннадий Гудков, Михаил Ненашев, у вас минута буквально.
Русские должны защищать своих, тем более, если это... твои братья оказались в беде. Мало того, когда вы апеллируете к голосованию в ООН, вы посмотрите, как американцы поддержат Израиль. Иногда 200 стран против того, что творит, к примеру, не всегда против того, что Израиль творит с Палестиной, оказывается, США и Израиль вместе. Значит, вы, когда вам выгодно, вы приводите, что у них всего 2 союзника, когда у нас нет союзников, и союзники у нас извечны, армия и флот. И самое главное, народ, который должен думать и развиваться. В этом смысл и будущих
Михаил Ненашев, успехов. Политик, капитан первого ранга в запасе, Геннадий Гудков, политик, полковник ФСБ в запасе. Результаты голосования сейчас буду объявлять. Тут Михаил написал нам через сайт говоритмосква.ру, Гудков прав на все 100. Но оказалось не так.
Кто?
Михаил написал, Гудков, мол, прав на все 100. Нет, не так. Гудков прав на 34%. 34% поддерживают Геннадия Гудкова, 64% поддерживают Михаила Ненашева, и 2% проголосовали, что называется.
Это после зомбопропаганды годовой 34%.
Геннадий Гудков, Михаил Ненашев.
Геннадий, благодарю вас. Это как вы всем раздаете оценки. По-моему, это ваш помощник вас звонил.
Это была программа «Баррикады». 8 вечера. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом отбой.
Помощники Михаила.